Перед образом Христовым возносим мы молитву Христу Богу, премудрой простоте учреждения, благовременной и благотворной помощь молитвеннику, именно чтобы невидимость и непостижимость Божества не казались отсутствием Его, и чтобы, ища присутствие Божие, ум не впал в представления мечтательные, или чтобы мысли сосредотачивались и охранялись от рассеяния. Святый образ Бога, явшегося во плоти, предстоит в одно и то же время и зрению чувственному, и созерцанию духовному, и собирает мысли и чувства внешние и внутренние к одному созерцанию божественного. Когда по молитве нашей или других пред образом Христовым мы получаем или видим Божие благодеяние, то явимся, радуемся, сорадуемся, хвалим и благодарим Христа Бога, и наша вера получает новое побуждение прибегать к всему единому источнику благодати с особенной очевидностью для нас открывшемуся. Все эти благоговейные действия соответствуют существу дела и долгу нашему. Но все ли должно этим сделано? Довольно ли одних этих действий? Не спешите говорить «довольно». Иной из нас приблизился к образу Господню, поклонился Ему, произнес или выслушал молитву, может быть, и даже получил благодеяние с благодарностью, но потом удалился от образа Господня не только телом, но и духом, перестал на Него взирать не оком только, но и умом, рассыпал свои взоры по суетам и прелестям мира, угасил кадила своей молитвы, наполнил свою душу образами или, вернее сказать, идолами страстей и вожделений. Спрашивается, какую же принес он жертву Христу? Что значат несколько слов, которые имели в себе молитвенное значение, но не дух молитвы, произносившим их, и которые исчезли в воздухе? Что значит минутная благодарность, исчезнувшая в сердце? Что таковый приобрел в себе? Не все ли утрачено, если что и было приобретено? Что же нужно еще для того, чтобы нам быть истинными, достойными, угодными чтителями образа Господня? Послушаем одного из таких чтителей и поучимся. «Мы все, — говорит апостол Павел, — откровенным лицом славу Господню взирающие, той же образ преобразуемся от славы в славу, як уже от Господня Духа». Коринфянам 3 глава. Приметить нужно, что апостол говорит это не о себе одном, а о всех. Следственно, говорит не об особенном преимуществе мужа обыкновенного, а о таком действии и состоянии, которое доступны многим и в некоторой степени всем. «Мы все, — говорит, — откровенным лицом славу Господню взираем», то есть взираем и или да, взираем не просто на лице Христова, но на славу Его, сущую внутрь, именно на свет Его божественной истины, Его добродетели и совершенств. Взираем же не как зрители бездейственные, но представляем светоносному лицу Христову душу нашу, как зеркало для принятия света Его. Приемля же и усвояя он и благодатный божественный свет, мы и сами в той же образ преобразуемся, то есть по мере нашей возможности, деятельно впечатлеваем в нашей душе и в нашей жизни черты Христовой истины и Христовых добродетелей, преобразуемся от славы в славу, то есть непрерывно стараясь возрастать в уподоблении духовному и нравственному образу Христову. И все это действуется в нас не так, как можно было бы ожидать от человеческой природы, оставленной самой себе, но как должно быть от Господня Духа, подаваемого верующим. Невнимательный к истинной жизни духовной, может быть, скажет, уже ли каждому из нас должно преобразиться в духовный или нравственный образ Христов, и как это возможно? Отвечаем, что это надобно, в том удостоверяет нас верное Слово Божие следующее. И же предуведях, то есть в которых люди Бог предусмотрел искреннее и неизменное желание благо ждать Ему, так чтобы достигнуть вечного спасения, тех и предустави сообразными быть и образу Сына Своего. Римлянам 8 глава. Если же предопределил Бог сделать нас сообразными образу Сына Своего, то, конечно, Он сделал сие и возможным, и даже удобным. Какие же это черты духовного или нравственного образа Христова? Христос Спаситель отчасти сам написал свой нравственный образ, когда сказал «кроток есть и смирен сердцем», и вместе с тем показал и то, как мы можем преображаться в этот образ, научитесь от меня, говорит, яко кроток есть и смирен сердцем. Матфея 11 глава. Итак, изгладь в душе твоей черты гневливости и гордости, а вместе тех положи в ней черты смирения и кротости, и ты тем положишь себе черты нравственного образа Христова. По этому примеру, взирая оком чувственным на образ Христа видимый, да взираем прилежно оком ума и сердца на образ Его духовный или нравственный, и, просвещая себя светом истины Его и подражая, или как можем явленным в земном житии Его добродетелям как-то Его ревности о славе Отца Небесного, Его пресного пребыванию в молитве, Его благости и человеколюбию, Его кротости же и смирению, Его терпению и послушанию воли Отца Небесного даже до смерти, в той же образ, да, преобразуемся от славы в славу, як уже от Господня Духа. Если мы сознаем себя и недостойными того, не обезнадежим себя, но неослабным подвигом, да, подвизаемся, дабы достигнуть этой благодати, отверзающей единственный вход в славу вечную. В изложении нравственной веры святого Иоанна Дамаскина находится следующее рассуждение о святых иконах. Понеже не все знают Писание, ниже все чтения упражняются, сия ради вины разосудиша святые отцы, да сия, я же воплощение Сына Божия содеявшися, аки преславные некое дела на иконах изображаются, скорейшего ради воспоминания. По всему рассуждению, взирать со вниманием на святые иконы, значит тоже, что читать священные книги, и от икон, так же, как и от книг, можно и должно поучаться. Глава 4. Необходимость и важность храма и общественного богослужения или церковной молитвы. Храм истинного Бога в человечестве есть собственное Божие устроение, но Богу не свойственно устроять на земле иное, как только благопотребное и спасительное для человеков. Итак, в устроении Божьем мы имеем свидетельство самого Бога о том, калика храм Божий нам нужен и спасителен. Когда люди в Иерусалиме не оказывали должного усердия к созиданию храма Богу, то сам Бог послал своих чрезвычайных посланников, пророков Агея и Захарию, чтобы побудить к тому. Из этого можно усмотреть, как желает Бог, чтобы создан был храм имени Его, и глубокого внимания достойно того, что Бог сам желает и требует себе храма в народе своем. Бог дарует храм свой народу своему, как величайший дар благоговения своего за благочестие народа. И наоборот, за нечестие народа, как величайшим наказанием, Бог угрожает ничем иным, как отъятием храма и торжественного богослужения. Так, по совершении освящения храма Соломонова, Бог возвестил Соломону, а в лице его и всему народу: «Аще отвращающийся, отвратитеся вы и чада ваша от меня, и не сохраните заповедей моих и повелений моих, и храм сей, его же освятих имени моему, отвергну от лица моего». Царств 3, глава 9. Известно, каким печальным и бедственным опытом иудеи дознали угрозу сию, когда храм действительно был разрушен вавилонянами. Тогда, по изображению пророка Иеремии, пути из Сиона рыдали, як о небе, ходящих по них в праздник. Плач Иеремии, 1 глава. Тогда на реках Вавилонских, там оседоком и плакаком, не да помянуть нам Сиона, Псалом 136. Тогда пред самыми развалинами храма Божия иудеи благоговели к его древней святыне, с любовью и умилением взирали на самые камни и персть, как на остатки святилища, в котором обитала благодать Божия. Тогда благоволишь раби твои камни Сиона, и персть его ущедрят, Псалом 101. Пророк Азария, провидя неверность иудеев в служении Богу, возвестил им такую угрозу: «Многие дни будут во Израиле без священника учащего и без чтения закона. И даже обратятся в печали ко Господу Богу Израилеву, и взыщу его, обрящется им». Итак, быть без священника и без законного богослужения есть наказание, посылаемое от Бога на неверных в служении ему, доколе не разумятся и усердно обратятся к нему. Наконец, за беспримерно тяжкий грех иудеев, за убиение начальника жизни, Деяния 3 глава, Господа нашего Иисуса Христа, по правосудию Божию, а вместе и по премудрой судьбе Божией, чтобы ветхозаветное богослужение уступило место совершеннейшему новозаветному христианскому богослужению, храм ветхозаветный предан окончательному разрушению по непреложному предвозвещению самого Господа Иисуса Христа. «Иерусалим, Иерусалим, избивший пророков и каменями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как и собирает птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляются вам дом ваш пуст, и не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Матфея, 23 глава. Святый Евангелист Лука, вводя нас в некоторые познания о ранних летах земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, проведенных большую частью в безвестности, повествует, что Иисус Христос, будучи 12-летним, с пречистую матерью своей и обручником и хранителем Иосифом, ходил в Иерусалим на праздник Пасхи. Об этом путешествии евангелист упоминает, потому что во время онного 12-летний отрок Иисус в храме явил премудрость, приведшую в изумление учителей иудейских. Но чтобы не подумали, что путешествие это было случайное и однократное, евангелист сказывает вообще, что хождаста родителя его на всякое лето в Иерусалим в праздник Пасхи. Лука, 2 глава. Примечательно в этом сказании свидетельство о важности храма Божия. Именно. Почему Мариам и Иосиф не праздновали Пасхи дома в Назарете? Почему нужно было им идти в Иерусалим? Потому что там был храм Божий. Чтобы и празднование было совершено ибо угодно, надлежало идти в храм Божий. Казалось бы, что Мариам и Иосиф могли уволить себя от труда ходить в храм Иерусалимский по весьма основательной причине. Именно собственный дом их был свят не меньше храма, если не более. Ибо храм был свят потому, что имел в себе прообразование Христа. Они имели у себя самого Христа. Не знаем, до какой степени разумевал это Иосиф, так как Мариам слагала таинственные глаголы Господни в сердце своем, но сама она от самого благовещения Архангелова несомненно знала, что рожденный ею от Духа Свята есть Сын Божий, и которого царствию не будет конца. Смотрите же, как важен храм Божий, и те, которые самого Господа храма имеют у себя в доме, идут, однако, поклониться Господу во храме. И даже сам Господь храма Иисус Христос, яко человек идет в храм Божий наряду с поклонниками, дабы внушить нам благовение ко храму Божию. Не бесполезно нам обратить внимание на то, что Иерусалимский храм был единственный храм истинного Бога не только для всего Иерусалима или для всей земли Израилевой, но и для всей вселенной, и чтобы прийти в храм, Мариам и Иосиф и с ними отрок Иисус должны были путешествовать от Назарета несколько дней. И во время торжественного служения своего спасению рода человеческого Христос Спаситель, сам основатель новой благодатной церкви своей, не только посещал храм Иерусалимский, но и защитил достоинство храма против оскорбления, когда изгнал из него продающих и купующих. Это без сомнений для того, чтобы поддержать ветхозаветный храм, которого скорое падение он сам предсказал, но для того, чтобы навсегда утвердить мысль о святости храма Божия и о должном к нему нашем благоговении. И апостолы, даже по вознесении Господним, когда так наполнены были святыми образами 40 дней продолжавшихся явлений воскресшего Господа и его беседами о Царстве Божьем, не просто между собой благодарили и представляли за всее Бога, но устремлялись в храм и бяку, выну, в церкви, хвалящие и благословящие Бога. Лука 24 глава. Даже и по сошествии Святого Духа, когда Он очевидно и торжественно освятил их самих в живые храмы Божии, они еще не излишним почитали восходить во святилище на молитву, Деяния 3 глава. Так свойственно благочестивому духу ощущение потребности в богоучрежденном богослужебном храме. И те избранные подвижники христианства, которые в совершенном удалении от мира, во всевозможном отрешении от всего чувственного в пустынях и недоступных местах провождали равноангельную жизнь, входили в общение с небесными силами, получали откровения предметов божественных, сподобились быть и делом, явились духовными и богоносными, и они при всем том еще должны были воспользоваться благодеяниями храма Божия, именно приобщением тела и крови Христовой, и провидение Божие нередко употребляло необычайные, даже чудесные средства, чтобы доставить им это напутствие пред их отшествием в вечность. Чтобы познать благодать Святого Храма и посредством веры воспользоваться ею к нашему освящению, для этого есть простое средство именно взирать со вниманием на тех, которые с особенной силой и очевидностью на себе оную испытали. Вот праведная Анна была неплодна и горько сетовала, что не имела детей. Как жена благочестивая, она без сомнений многократно молилась у себя в доме о разрешении ее неплодства. Однако неплодство продолжалось. Но когда она при празе двери храма Господня помолилась, Царство Первое, глава, прося себе сына, и притом обещала посвятить его на служение Богу и храму его, то тотчас ощутила облегчение от своей скорби, а потом получила и разрешение плодства. Она родила сына, и какого сына? Самуила, пророка. Пророк Самуил составил род духовного училища или образовательного общества сынов пророческих, и нужно думать, что этому учреждению обязано своим образованием немалое число пророков последующего затем времени, потому что с того времени пророки в народе Божьем являются в большем числе, нежели как то было прежде. Но где училище, в котором образовался сам образователь пророков Самуил? Не можем указать иного, как только святый храм Божий. В храме с младенчества неотлучно пребывал он и не внешним учением образовался, но посредством благоговения и веры напитался духом, живущего в нем так, что еще в юности явился уже и сам храмом Духа Святого Господа, глаголовшего пророки. Праведный я, Захар Елисавета, до старости дожили в скорби и по понятию своего времени в поношении бесчадства. Долга и, конечно, крепка и достойна услышания была молитва этой четы, о которой Священное Писание свидетельствует, что место праведного пред Богом, ходящего во всех заповедях и оправданиях Господних, и беспорочно. Лука 1 глава. Наконец, открылось, что молитва святых услышана, но не без помощи святого храма. Вшедшу в церковь Господню, Захарии, явися ему ангел и рече: «Услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит от тебя сына, наречешь имя ему Иоанн». Иоанн, воли которого, по слову Господа, не восстал в рожденных женами. Матфея 11 глава.